8:07, вторник, август, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и 13 градусов. Доброе утро, хорошего дня, пишет Лиалка. Алексей, доброе утро, всем хорошего дня, друзья, пишет Вася Куролесов. Здравствуйте, что там с Россиюшкой? Доброе утро, сегодня или не очень, пишет Глеб. Доброе утро всем, Иван, не тяни резину, а то мы никак не узнаем, кто тысячу... Иран, не тяни резину, а то мы не знаем, кто тысячу выиграл, пишет СВ. Здравствуйте, начинает казаться, что нас сильно дурят с Курской областью. Враги зашли, закрепились, а мы ничего не можем сделать, задается вопросом Рамзес. Причем я слушаю только наши новостные каналы. Вот. Уже две области эвакуировали. Что дальше? Ждем их в Москве. Ой, Рамзес, ну вы даете. Вы слушаете новостные каналы, как вы говорите, наши. Вот. И у вас информация, конечно, потрясающая. Смотрите, две области, вы хотя бы себе представляете примерно, что такое? С точки зрения эвакуировать две области. Я, ну так, для просто вам для понимания. Вот смотрите. Курская область. Вы даете. Курская область. Вот население мне нужно. Население. Так. 1 000 000 человек. То есть вы утверждаете, что 1 100 000 даже вот так. 1 100 000 человек эвакуированы. Ну вот, сами себе задайте этот вопрос. Еще вы говорите, что две области. Я уж не знаю, какую вы предполагаете. Ну, наверное, Белгородскую. Белгородская область. Угу. Сейчас. Население. Население 1,5 миллиона, то есть 2,5 миллиона человек, почти там 3 миллиона, по-вашему, эвакуированы, да? И я сразу вам хочу сказать, Рамзес, что если вы считаете, что вы читаете наши, как вы говорите, новостные каналы, видимо, вы очень сильно ошиблись, потому что ни в одном канале вообще, в принципе, даже в самом вражеском, ну, такой фантастики не написали. А по поводу ничего не можем сделать. Ну, как не можем сделать? Мы их убиваем. Тех, которые зашли на нашу территорию, заходят, мы их убиваем. Вот. Рамзес, идите и сделайте, а мы покритикуем, пишет Марго. Францию попробую эвакуирую, я имею в виду территории, пишет Абили Факинфлаев. Рамзес говорит, долго очень. Да, я понял. Вчера пошли видосы расщепления врага. Работают, братья, пишет Резник. Да они не вчера пошли, они раньше пошли. Так... Трамп говорит, что Камала Харрис менее компетентна, чем Байден, пишет Павлен. Так, будем надеяться, что Дёмин изменит ситуацию, пишет Ларёк Марёк. Ну, вот, правда, Василий пишет, генерала Дюмина отправили на зачистку Курской области. Будет координировать действия группировки вооруженных сил России в Курской области. Вот, с фамилиями разберитесь, пожалуйста, Ларёк-Марёк. Так, 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 доброе утро. Так, значит, Артём спрашивает, почему я на канале одет в костюм, да, другие в костюм не одеты. Все как хотят одеваются. Операция в Курске, агония ВСУ перед неизбежным крахом, пишет Тенгиз. Так и говорят в большинстве своем специалисты, не за, так скажем, незамеченные в пропаганде. Хоть западные, хоть наши. Так и говорят. Это истерика, наверное, в каком-то смысле. В общем, много говорили по этому поводу. И ва-банк они пошли и так далее. Смысл какой? Они не могут нас продавить на тех направлениях, где мы их продавливаем, а мы их продавливаем на всех направлениях. Они решили открыть новое направление. Вот, для того, чтобы попытаться здесь что-то, каких-то результатов добиться. Ну, некоторые считают, что они хотели дойти до атомной электростанции и заниматься шантажом в этом смысле. Некоторые говорят, что нет, с такими силами это было бы невозможно изначально. Ну, кто-то говорит, плацдарм создать, что вот мне кажется более реальным вариантом. Так как вот мы в Харьковской области сделали, так они вот решили в нашей Курской попробовать сделать. Поэтому, ну вот примерно так. Да. Меня тут атаковали. Как получилось, что они вообще зашли, что отвечать не знаю, пишет Мельникова Елизавета. Мне интересно, Мельникова Елизавета, почему вас атакуют по этому вопросу? Вы что, представитель генштаба, вы представитель погранвойск, вы представитель... Ну, чего-то, кто может ответить как-то предметно на этот вопрос. Вот. Война с помощью ДРГ с нами не прокатит, пишет системный администратор. Посмотрел выставку «Технику в Патриоте». Надеюсь, что все новинки будут в короткие сроки на СВО. Там много из того, что есть и так на СВО, в принципе, и давно уже. Но есть и новинки, действительно, которые еще не, так скажем, не проверили на поле боя. Так, вчера у Баранца докапывались, почему вы на канале «Звезда» все время в черном костюме. Про меня докапывались у него? Или у кого? Или про него, я не понимаю. Во-первых, кстати, костюмы у меня не черные, они у меня синие. И есть темно такой, ну, как бы сказать, вишневый. Другое дело, что ваши телевизоры показывают, что они черные. Вот задумайтесь над этим. У Баранца про меня докапывались... А Баранцу вообще почему спрашивают про меня? Это как вот Мельникову Елизавету спрашивают, какие-то люди атакуют относительно, значит, почему так произошло в нашем приграничье, а Баранца атакуют по поводу моего костюма. Он откуда может знать? Вы чего, прикалываетесь, что ли? Вот. Третий год идет СВУ, люди до сих пор оценивают все через призму голливудских боевиков. Зашло 3 бригады, надо проводить разведку, купировать продвижение, подтянуть резервы, наладить связь и начать выдавливать. Это 5-7 дней, неделю для такой площади, пишет Резник. Да, это все, вот, наверное, от того, Резник, что у нас есть люди с восприятием таким волшебным. Баранец вас отбил, пишет Светлана. Серьезно? И что сказал? Говорит, черный ему идет или как? Как сейчас сказал? Напряженно неприятное проникновение такой группы через границу еще в течение недели. Никаких фортификационных сооружений не построено, задается вопросом Наталья. Наталья, конечно же, там были и сооружения, и минные поля. Вот. Другое дело, что враг готовился, и эта атака, она... Почему отчасти неожиданная, так скажем, назовем ее неожиданной? Потому что она очень глупая. Понимаете, в чем дело? Ну, то есть, с чем бы это сравнить, я не знаю, вот мне сложно с чем-то сравнить. Это авантюра. То есть, это глупый, тупой, абсолютно авантюрный жест, который в логику войны именно... победный, да, боевых действий на победу, он не укладывается. Он укладывается в логику, а мы сейчас отчебучим, чтобы вас очень сильно удивить, а вдруг у нас что-то получится. Вот. Мое мнение такое. У них ничего не получится. Всех тех, кто зашел на нашу территорию, обязательно вооруженные силы Российской Федерации убьют. Тех, кого не убьют, они убегут. И поэтому их придется чуть позже убить. Но все они обязательно будут убиты. Обязательно. Вот мое такое мнение. Это авантюра военная, цель которой дестабилизировать нас каким-то образом, потому что в военном смысле на линии боевого соприкосновения, вот той самой, да, основной Донецкой, все, у ВСУ уже ничего не получается. Наши двигаются... 500 метров в день, километр в день, несколько километров иногда проходят там, ну, по разным направлениям. И если вы следите внимательно за картой линии боевого соприкосновения, не только в Курской области, но и вообще за всей, вы это знаете. Задача это, как бы вам сказать, заглушить, и чтобы вы на это не смотрели. И у вас создавалось ощущение некой некого могущества нашего врага, что он что-то может. Врагу это надо для того, чтобы к ним приезжал Линдси Грэм и в очередной раз рассказывал, как вот теперь уже Украина в России воюет. Ага, вот, давайте там, давите на Путина. Ну, вот это стоит опять злобный американский так называемый сенатор или сенаторка, не знаю, на бабу он похож, если честно. Некрасивую женщину такую, старую злую. Но не суть. Вот для чего это нужно. И как вы думаете, Алексей, лимит доверия к нашему президенту страдает от этого, пишет Вячеслав? Я думаю, абсолютно не страдает. Я думаю, что все прекрасно понимают, адекватные люди. Есть те, которые понимают, но делают вид, что не понимают, для того, чтобы набрать себе подписчиков очень много. В Телеграм и в других, на других ресурсах. Я считаю это дело гиблым абсолютно, и, может быть, в краткосрочной перспективе это что-то и дает этим людям, в долгосрочной они себе сами, ну, сказать, роют яму, в которую обязательно упадут. Вариантов других нет. Поэтому они сами там выбрали этот путь, пожалуйста, пусть этим занимаются, если хотят. «Неприятное проникновение звучит двусмысленно», пишет Егор. Ну, слушательница написала, что уж тут... Читаю, как есть. Вот. Немцы тоже говорили, что советы неправильно воюют, нелогично, пишет Егор. При том, что нынешние ВСУ, они как раз-таки любят использовать разнообразную тактику и стратегию именно вермахта. Поэтому ВСУ рассказывают как раз о том, что мы как-то неправильно воюем, и какие они вот молодцы, дайте им еще оружие, и сейчас они покажут. Вот, все они будут уничтожены. Вот такое мое мнение. А, вот. Так. Кстати, наш режим КТО для них даже хуже, чем бы если военные действия, потому что при КТО пленных нет, пишет Павел. Есть мнение, что они хотят добиться новой волны мобилизации и паники у нас с последующим раскачиванием ситуации изнутри, пишет Илья. По этому поводу уже комментарии были. Для того, чтобы купировать то, что происходит именно в Курской области, новая мобилизация частичная не нужна, так сказано, Илья. Это первое. Второе, по поводу паники. Больше всего паники в нашем обществе порождают представители нашего общества. В частности, вот, например, конкретно сейчас в моей программе это некоторые наши радиослушатели, которые очень сильно как бы переживают. Я понимаю, что некоторые из этих людей это действительно живые наши радиослушатели, родные, которые там испугались. И это нормально, что человек может испугаться, тем более, когда сильно пугают. И также я понимаю, что часть из этих радиослушателей, это радиослушатели в кавычках, потому что с чем как бы у Киева никогда не было проблем, так это с информационно-психологическим сопровождением всех своих операций. Вот. Как бы это странно ни звучало, на это информационно-психологическое сопровождение иногда клевали даже люди очень высокого, так скажем, статуса в военном деле. И я прекрасно помню, как ныне покойный, например, господин Пригожин говорил, что наша оборона в Запорожье рухнула. Нет, никто не помнит этого, а я помню. А она не рухнула. Вот как-то так. И когда я говорил, что она не рухнула, и были слушатели, которые в очень сильно мне говорили, что она рухнула, что уже третья линия сейчас прорвана. И дальше писали, мы можем обманывать себя сколько угодно, вот, сейчас они выйдут к Мариуполю, перережут там что-то и что-то подобное. Никто не пришел после этого и не сказал, слушай, Лех, а действительно ведь не прорвали? Нет, теперь все те же самые люди, ну, эмоционально восприимчивые, они мне пишут теперь по Курскому направлению. Вот, по Курской АЭС они пишут, по Запорожской тоже пишут. По Курской АЭС пишут, что там они прорвались, и у нас там провал, и ничего не было, и ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Что сказать? Враг хотел вас отвлечь от своих неудач по основному линию боевого, по основной линии боевого соприкосновения. Он цели добился. К сожалению, я вынужден констатировать этот факт. Если вы как бы забыли вдруг внезапно о том, как наши двигаются постоянно на востоке там, значит, вы, ну, как бы сказать, все забыли. И вам уже неинтересно, как наши там продвигаются к Торецку, как наши там уже взяли почти Нью-Йорк. Вот это вам уже неинтересно все. Вы уже это не слышите все. Отчеты по поводу того, сколько сел освобождено за последнюю неделю, они вас не интересуют. Все. Вы сидите абсолютно в информационном пространстве врага. И в этом пространстве враг рисует красивые цифры. Вот Цирский вчера рисовал 1000 квадратных километров, каким-то образом он вот разглядел. Не знаю, каким образом он 1000 квадратных километров разглядел, но он как-то вот разглядел 1000 квадратных километров. И рядом с ним Зеленский с очень серьезным лицом там, значит, да-да-да, 1000 квадратных километров. Ну, если как бы вам нравится быть в поле информационного давления врага, ну, пожалуйста, занимайтесь этим. Полученная пятерка – это норма и неинтересно, а вот двойка привлекает внимание, пишет Егор. Ну, наверное, что-то типа того. Вот. Мне еще в один момент показалось, что они заходят на территорию России вглубь для того, чтобы дальнобойные ракеты долетали до Москвы, пишет Артем. Ну, вот именно что вам показалось. Один райцентр в год – это успех, пишет Роман, как бы критикуя действия наших вооруженных сил, как я понимаю, Роман. Так не один. Я могу города называть, которые мы освободили уже за время специальной военной операции, плюс можно говорить о том, какие скоро будут освобождены города. Там на примете у нас Угледар и Нью-Йорк, вот два, пожалуйста, населенных пункта. Вот, а так, естественно, мы вспомним и Мариуполь, мы вспомним и Солидар, мы вспомним и Артемовск. Много чего можем вспоминать. Вот. И Маринка, и Авдеевка. Понимаете, все те люди, которые еще недавно, ну, не все, а некоторые из тех, кто недавно там очень там, сильно рассказывал о том, как он причастен там к Авдеевке, ну, так, примазывались к славе русского воинства в Авдеевке, всякие блогеры и так далее. Сейчас они изо всех сил пытаются изобразить, что они там никакого отношения не имеют к неудачам. К успехам они, безусловно, все имеют отношение. К неудачам они там никакого отношения не имеют. Если человеку долго не бить по лицу, то ему начинает казаться, что он военный эксперт Сунь Цзы искусства войны, пишет Василий. Вот. Осужденную на 20 лет за теракт против военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову, которая внесена в список террористов-экстремистов, экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии. У Треповой депрессии и раскол личности, пишет 98-й со ссылкой на Ленту.ру. Да, спасибо большое, что указали, откуда информация. Слушайте, Трепова, на мой взгляд, вот когда я ее видел, это, конечно, человек, ну, не в том смысле больной, что она не отдает себе отчет, что она делает. Она вменяемая. Ну, то, что она как бы больнушка, да? Это же было понятно. Ну, такое типичное поведение, типичное, ну, типичный образ, я бы даже сказал. Вот как она выглядит. Очень все одинаково, знаете, похоже на людей, которые считают, что если супом облить картину, то тогда глобальное потепление остановится. Ну, ку-ку это называется. Поэтому то, что у нее какая-то депрессия и там расщепление и преломление личности, я абсолютно не удивлен. А, вот. Кто этот блогер, а то все говорят про него, а имени не называют, пишет Вячеслав. Так не один же блогер, а это, как бы сказать, вот есть сейчас два типа патриотических каналов, блогов. Одни говорят, значит, все пропало, и по типу того, да как мы могли такое допустить, и да, они сейчас возьмут АЭС, а вот там, да, сейчас вот через день уже суд же будет их, там, вот что-то в таком духе. А вторые говорят, а вы чё вообще это? Не могли бы не орать, пожалуйста? Вы уже достали со своими этими всеми, так сказать, со своим... Это даже не нытье, со своей истерикой и паникой постоянной. Почему вы вообще врагам отдаете населенные пункты до того, как враг его смог взять? Почему вы это делаете? И вот, вот оно, это деление. То есть это не один человек с какой-то стороны там и так далее. Это вот прям такой есть взгляд на военные действия. Да там отсутствует субъектность личности, нет ответственности за себя, то есть она вину за собой не осознает, и ее слова, извинения, стоят ничего, просто ей не нравятся последствия, и она их не хочет, пишет 98-й, симулирует она сейчас, на жалость пробивает, пишет 98-й. Но те люди, которые симулируют и изображают, что у них там расщепилась личность для того, чтобы из тюрьмы их перевели в лечебницу для душевнобольных, они обычно просто не понимают, что такое лечебница для душевнобольных. Ну, так вот, это такое мягкое, понятное объяснение. Вот дальше раскрывать суть не буду. Можете поговорить там с санитарами в определенный момент, когда по собственному желанию. Вот просто пообщаться с этими людьми. Те, кто рвется в психушку из тюрьмы, как бы вот так вот это попробуем охарактеризовать, вот, они просто не до конца понимают, что такое... больница для душевнобольных, так скажем. Причем режимная, да? То есть она же не обычная в этом смысле, а режимная. Все равно с решеточками и все дела. Только тебе еще вот лечат. Это да, она точно этого не знает, пишет 98-й. Да-да-да. Поэтому есть такие люди, которые начинают вот изображать, что они очень хотят в лечебницу, потому что в тюрьме плохо. Вот. Но потом они могут узнать, что вообще в тюрьме им нравилось больше. Но будет, например, уже поздно. Поэтому давайте им не мешать и специалистам не мешать. Если есть какое-то расщепление личности, есть какая-то проблема психического, да, характера, специалисты это определят и, соответственно, примут правильное решение. Но если нет, ну что ж, нет так нет. А суд же им уже не взять, пишет Наталья Елисеева. Конечно, не взять. А вот некоторая часть патриотического сообщества российского вот, уже рассказывала где-то на второй день действий ВСУшников, что к концу этого дня они суд же уже 100% возьмут, можно даже не сомневаться. Я это помню. Я так вот в целом прогнозы разные от разных людей запоминаю. Почему? Потому что, когда люди дают прогнозы, а они их дают, вот, они, как бы, эти прогнозы должны, ну, сбываться, да? Ну, то есть, человек же, как бы, аналитик, правильно? И если я вижу, что аналитик дает прогнозы, а они не сбываются, я прихожу к выводу, что это не аналитик. И в следующий раз его прогнозы будут для меня стоить чуть меньше, чем в тот раз, когда, ну, чем до этого. А еще через раз еще меньше. А потом, может быть, они абсолютно ничего не будут стоить, потому что ко мне придет некое понимание, что передо мной просто фантазер на диване. Как бы он прославлен не был. Или группа фантазеров на диване. Ну, вот, например, вот так. Поэтому очень сильно, так сказать, много весят слова, когда их говорят относительно того, кто куда продвинется и как будет делать. Вот. Ну, они сами берут на себя эту ответственность. Это их дело. 8.30 новости. Алексей ТТ пишет, МАГАТЭ представила отчет по итогам осмотра Запорожской АЭС на градирник, который 11 августа произошел пожар. На градирник, который произошел пожар. А по оценкам агентства, возгорание не повлияло на ядерную безопасность на станции. Однако причину пожара МАГАТЭ пока не определила. Естественно, как и не определили, кто взорвал северные потоки. Правда, это не МАГАТЭ занималось, но коллеги, так скажем, МАГАТЭ. Другие никак не смогли определить, кто же взорвал северные потоки. А здесь они никак не могут выяснить, что же загорелось-то. А что это градирня-то загорелась, а что случилось? Да? И все такое в таком духе. Как это не ново? Как это предсказуемо? Ох уж эти МАГАТЭ, они прям как ОБСЕ. Вот, у них слепота в одну сторону, вот у них какая-то такая проблема. Очевидно, что фокус начался и закончился. Теперь перетирание техники и живой силы. Другое неясно, почему эта банда фокусников неприкасаема, пишет дело техники. Вы имеете в виду киевские так называемые власти? Почему они неприкасаемы с точки зрения, а не уничтожить ли их? Ну, это загадка, на самом деле, в некотором смысле. Вариантов может быть масса. Первое, и самое логичное, они, в принципе, ни за что не отвечают. И вместо этих персонажей можно поставить за секунду других персонажей, тем более, что выборов на Украине нет, и поэтому это вообще не проблема. И поэтому, собственно, как бы уничтожать ничто не имеет смысла. Да, вот такой вариант. Вариант номер два. Помимо этих наших врагов, которые там сидят, там же в этих зданиях могут быть наши люди, которые следят за этими врагами и передают нам какую-нибудь информацию, допустим, да, вот если мы представим себе все эти, ну, так скажем, игры разведчиков. Вариант возможен? Возможен. То есть так просто можем его рассмотреть как идею. Третий вариант. Да, они подонки, да, мы их презираем, но, допустим, мы знаем, как их плюс-минус просчитать. И, допустим, в большинстве случаев мы их просчитываем. Вот. И мы знаем, что, допустим, если мы предполагаем, что они действительно имеют возможность принимать собственные какие-то решения, как нас сейчас пытаются убедить там западные СМИ, что вот там все были против, а Зеленский настоял, это вот его инициатива туда-сюда и в этом духе все. Допустим, они могут принимать самостоятельные решения, то, по крайней мере, мы знаем, какого рода самостоятельные решения они могут принимать. То есть, они для нас более-менее понятны и просчитываемы. Вот. Может быть, так. Может быть, еще какие-то есть моменты, о которых мы с вами даже и не догадываемся. Но в целом я знаю, что существует такой вопрос в народонаселении, в нашем. Типа, а что не бахнем-то? Вот, ну, вот конкретно есть там какая-нибудь рада, вот есть какой-нибудь там генштаб у них. Да, допустим, в этом здании никто не сидит. Но чисто символически стереть его с лица земли, вот, может быть, было бы и неплохо. Ну, просто вот символически хотя бы раздолбать это здание. Ну, то есть, какой-то вот, ну, жест. С другой стороны, мы уже, наверное, с вами поняли, что жесты ради пиара – это вообще не про вооруженные силы Российской Федерации, это вообще не про нашу военно-политическую власть, включая, естественно, верховного главнокомандующего. То есть, мы вообще не делаем пиар-жестов, такое ощущение. То есть мы делаем только то, что мы считаем приносит нам пользу на поле боя. Понимаете, да, о чем я говорю? А все, что касается пиара, это не про нас. То есть там распечатывать марки какие-нибудь, на их фоне фотографироваться там. Вот это вот все, это прям не про нас. Наносить какие-то удары бесполезные куда-то, там, тратить ракеты на эти бесполезные удары с точки зрения именно там достижения военных целей, да, именно бесполезные, мы их просто не наносим, и все. Вот если есть какая-то, допустим, какой-то объект, который там помогает, скажем, ВСУ, там, топливо какое-то или там электричество необходимое им вот, добывать, ну, назовем это так, добывать, то вот мы, вот, например, это уничтожаем. Если есть какой-то объект, где мы точно знаем, сидит какое-то вот их руководство, какой-нибудь, допустим, ну, на одном из направлений. Вот, говорят, недавно таких накрыли, да, кто вот харьковским направлением заведовал, таких накрыли. Там военное руководство у них сидело в одном кабинете, и, говорят, их расщепили на атомы. Вот туда мы ракету посылаем. Все, что касается непонятных людей, которые ничего не решают, как бы, но громко очень орут, вот, они нам вроде как индифферентны, ну, то бишь, безразличны. А что, у нас недостаточно ракет, чтобы бахнуть по Банковой? Костя, я такое ощущение, как будто сам с собой разговариваю. Я что-то сказал, что у нас недостаточно ракет? У нас полно ракет, и мы можем бахнуть по Банковой. Я как раз-таки рассуждаю на тему того, а почему не бахают, когда так вот много у нас ракет и возможностей. И вот пытаюсь искать варианты, так сказать, а почему так, а не как-то иначе. А, вот, у нас и так суд понес невосполнимую утрату в лице Фарион, еще и Зеленского потерять, ну нет, он нам живой нужен, пишет I believe fucking fly. Алексей, может, мы их специально в Курскую область пустили, чтобы потом их бахнуть, пишет Сергей. Нет, Сергей, это уж слишком конспирологическая версия. Никто не будет специально на свою территорию кого-то пускать и подвергать опасности жизнь собственного населения. Это как бы абсолютно исключено. Такую даже тему нет смысла даже пытаться развивать. Вот наверняка, даже 100%, на Запорожской атомной электростанции есть видеофиксация всего вокруг, но покажите вы видео прилета, и ничего не надо доказывать, пишет Алексей ТТ. Скажут фотошоп, чего вы паритесь-то, я не понимаю. Мы показывали какие угодно видео, мы показывали все, что угодно, какие угодно доказательства, спутниковые снимки, что мы только не показывали. Ну, перестаньте. Это как, а давайте докажем, что наши спортсмены не принимали допинг. Да-да, доказывайте, только флага не надо, герб уберите, гимн уберите и вообще не приезжайте. А потом выходит мэр Франции, там, да, ой, мэр Франции, ну, кстати, это смешно. Мэр Парижа, вот, и говорит, русские, мы вас тут не ждем. И все равно там какие-то спортсмены, которых почему-то называют российскими, едут и что-то там кому-то пытаются доказать. Кстати, как съездили? Вот тоже вопрос. Олимпиада-то закончилась. Ну что, как это? Прославили Россию? Получилось? Вот, кстати, вопрос. Вот, его никто не ставит. Все говорят про открытие Олимпиады, закрытие Олимпиады. Вот это вот все. Там скандалы были, скандалов не было. Вот у меня другой вопрос. Вот, кстати, давайте обсудим, а? Мне кажется, это очень интересно. Вот некоторые люди, которых почему-то называют российскими спортсменами, какие-то журналисты, которые говорили, что открытие Олимпиады, оно очень замечательное во Франции, и вообще все, кто сказал, что оно плохое, они все дураки, ну, то бишь мы дураки, а вот эти, значит, спортивные обозреватели все знают, и они вот очень большие молодцы, и открытие было потрясающее, не нравится, не смотрите. Вот мне интересно, как, сколько славы принесли России, вот все эти люди, которые отправились на эту позорную Парижскую Олимпиаду, где прямым текстом мэр Парижа говорила, что русские, мы вас не ждем. Сколько, что, как там получилось? А? А чего, Станинская Олимпиада уже закончилась, пишет СВ? Да, вы что, не знаете, уже была церемония закрытия. Все, уже нет, все, закончилась Олимпиада эта Станинская. Всего-то навсего. Теннисисты во Франции остались, они там тренируются и живут, пишет Артем. Не, серьезно, нормальный вопрос же я задаю. Вот правда, я не видел, чтобы его кто-то поставил. Вот те спортсмены, которые без флага, гимна, без всего, как бы по собственному желанию, со своим решением, вот они отправились туда, нам некоторые чиновники от спорта, да, российского говорили там, что не надо мешать спортсменам, чего к ним пристали. Вот они, ну что, как они там? Отстояли Россию? А что, Олимпиада какая-то была, пишет Виталий. А закрытие тоже сатанинское было или нормально, потихоньку закрыть смогли, пишет Костя Измитина. Ну, там тоже что-то странное происходило, но что-то там все в тумане. Неважно. Не парьтесь вы по поводу этих закрытий и открытий. То, что Запад пошел по пути прославления извращений разнообразных, это не новость на самом деле. Вопрос в другом. Вот у нас было очень много споров по поводу того, там, спортсмены всю жизнь к этому шли, спортсмены всю жизнь к этому шли, и вот они шли, а как вы смеете им говорить, что им нельзя ехать? К чему вот я хочу спросить, пришли вот те спортсмены, которые поехали? Как там, много золотых медалей, там, что там вообще? Получилось там что? Спортсмены втихаря вернулись, наверное, чтобы вопросов не задавали, пишет Мельникова Елизавета. А, понятно. Ну, так на них, как на Хаматова, то есть плевать, пишет СВ. За чей счет эти спортсмены тренируются, выступают? Ну, так в целом, наверное, за свой счет и выступают, и тренируются, Александр. Если за свой, то какие к ним вопросы, Александр? Какие? Все те же самые вопросы. Просто интересно, как они там это... Вот они, смотрите, вот безотносительно вообще наших желаний, потому что, как это сказали, ваши желания – это ваши проблемы, или как это сказал один из футболистов российских? Как-то он такой, ваши ожидания – ваши проблемы, безотносительно наших ожиданий, вообще плевать на наши ожидания, плевать на нас, на всех, что мы думаем по поводу того, там, кто куда поехал. Просто вопрос, ну, что там, как там? что там, получилось? Вы всю жизнь шли там, к чему? Чтобы просто съездить на Олимпиаду без флага, гимна и всего? Или вы хотели золотую медаль? Что там, золотые медали-то есть, нет? Ну, реально спрашиваю, золотые медали-то есть хоть? Вот под белым флагом тот, кто съездил, вот, у него хоть золотая медаль-то есть? То есть я ж понимаю, что там все было, ну, так скажем, убрано в сторону, там, патриотизм и так далее. Ради чего? Ради того, чтобы получить золотую медаль. Че, есть хоть одна-то, нет? Там вообще нет медали, какая там золотая, пишет Рамзес. Итог, одно серебро у теннисиста, пишет Павел. То есть вы хотите сказать, что все эти люди всю жизнь шли к тому, чтобы приехать туда и получить одно серебро на всех, или что? Да там вроде одно серебро, пишет Дима. О, о чем это говорит? Можно продолжить этот диалог. Это говорит о том, что все спортсмены, которые по-настоящему как бы с золотыми медалями были бы и составили очень серьезную конкуренцию нашим соперникам, они оказались патриотами и никуда не поехали. А те, которые как бы вообще никак, они поехали. Вопрос. Играет ли до сих пор в наших головах аргумент, они всю жизнь к этому шли? Получается, что которые всю жизнь действительно положили на то, чтобы как бы на Олимпиаде золото взять, они принципиально сказали, а мы не поедем? А те, которые поехали, они ничего взять не могут. Вопрос. Чем мы тут бились в эфире? За кого? Кто? Ну, просто мне интересно. Сейчас скажут, что главное участие, пишет Максим. Вот понимаете, в чем дело, Максим? Участие в Олимпиаде не может быть целью, на которую человек потратил всю жизнь. Не может быть. Потому что можно взять билет и поучаствовать в Олимпиаде как зритель, например. Это такой вариант. Или можно вот как брейк-данс из Новой Зеландии. Вы видели, да, там, по-моему, Новая Зеландия или Австралия, не помню. Какая-то там девушка, женщина выступала. Брейк-данс теперь олимпийский вид спорта, чтобы тоже, вот, может, кто пропустил. И, может быть, вы видели это выступление. Это очень смешно. То есть, надо было тогда, если хочется просто поучаствовать, надо было ехать с брейк-дансом от Австралии. Тут действительно. А тут скажут, это другое, вам не понять, пишет Максим. А вот я знаю, Максим, что, может, оно так и скажут. Мне вот интересно, когда я задаю эти вопросы, мой интерес заключается в чем? Как бы, я хочу, чтобы все поняли, что произошло. А произошло то, что те, кто били себя в грудь и говорили, что они всю жизнь потратили на то, чтобы получить золото, на самом деле никакого золота получить не могли. И поехали они туда, я вообще не знаю зачем. Поучаствовать, понимаете? Поучаствовать. А поучаствовать в чем? И поучаствовать как-то. Ну, можно было и не участвовать. Какая разница, золота все равно нет. Че участвовать-то? Ну, ладно, тот, кто получил серебро, хорошо, серебро Олимпиады, это все равно круто, это большое достижение. А те, которые вообще без медали, че ехали? Зачем ехали? Смотрите, и флаг, и гимн, и так далее. Ну, короче говоря, без всего поехали. С белым флагом. С белым флагом приехали, так еще ничего не взяли. Я помню, аргумент играл. А когда они будут побеждать, вы, мне писали, будете переобуваться в воздухе? Смотрите, мне не пришлось. Мне не пришлось переобуваться в воздухе. Вот. Потому что если бы борцы поехали наши, да, было бы много золота, понимаете? А они не поехали, например, понимаете? А вот кто-то там поехал, чё поехал? Чё поехали-то, зачем? Вот смотреть на синего смурфа или чё, в чём прикол-то? Предстоящая отставка главы МОК Баха стала главным событием закрытия Олимпиады. Мавр сделал свое дело, дальше пора от ответственности уходить, пишет Василий. А как же олимпийский принцип, пишет муми-папа? Да, это главное участие. Вообще, олимпийский принцип главный такой, смотрите. Быстрее, выше, сильнее. Вопрос не совсем корректный. Все спортсмены старались. Флагом это никак не связано. Облажаться могли на любой Олимпиаде и с флагом. Выступили как смогли, пишет Александр. Не знаю, Александр. Когда под флагом выступали, медали были золотые и много. А сейчас без флага поехали какие-то вот те, кто очень сильно хотел. Видимо, да, и готов был даже и отказаться в некотором смысле, да, вот так эмоционально от родины. Ну, а что-то медалей нет. Не прямая ли эта связь? Нет ли в этом прямой связи, что человек, способный взять золотую медаль, вот, это человек принципиальный? Может быть, люди без принципов и не способны на самые высокие достижения? Как вам такой вопрос? Вот я его ставлю. Смотрите, для того, чтобы достичь вершины в чем-то, надо же быть, наверное, человеком очень стойким, правильно? Надо быть человеком, который готов себя преодолевать раз за разом. Принципы должны быть железные, наверное, я так предполагаю. Ну, если это какое-то не просто там феноменальное строение какого-то черепа и мышц. Ой, скелета и мышц. Может, где-то и череп помогает. Знаете, бывает вот у некоторых боксеров хороший держак, как говорят. Вот ему бьют в голову, а ему все нипочем, не пробивается голова. Вот. Что-то может быть такое, я не знаю. Ну, вот так в целом, я так понимаю, это большая работа, большая дисциплина и все такое, да? И принципы. Принципы, характер. Ах так? Тогда вот так, держите, да? Вот что-то такое. Человек несгибаемой воли. И что же, у меня такое ощущение, что люди с несгибаемой волей, принципиальные, самые-самые принципиальные, самые несгибаемые, они просто несгибаемо и принципиально сказали тому какому-то Баху или прочим, сказали, а не пошли бы вы?
А не пошли бы вы со своими медалями?
Вот так вот они им сказали. А те, которые поехали, они не способны были ничего взять. Может так? Ну, я просто спрашиваю, на самом деле, я не настаиваю, я честно скажу. Это просто вот размышление. Ну, просто какое-то есть ощущение, что есть некая взаимосвязь в этом. Вот правильно, когда ты с флагом, и за тебя болеют, есть поддержка соотечественников, тогда и есть результаты, пишет Константин. Вот. Вспоминается выражение «череп жмет», пишет Абелиф Акинфлаев. Исинбаева хорошая спортсменка, но купилась, но ее обманули и выгнали с работы в Олимпийском комитете в Европе. Да вы что, Исинбаеву выгнали из МОК? Боже мой, Нико, а я и не знал. Интересно. Меняй гражданство и получай свое золото в копилку другой страны. Наверное, есть и такие и с золотом, пишет Анна. Не знаю, вот слушатели говорят. А есть те, которые поменяли гражданство и взяли золото за другую страну? Вот кто в спорте у нас? Есть те, которые такие, а, слушай, что, Россию не пускают? Я теперь гражданин другой страны. Ну, то, что такие есть, я знаю. Взял ли из них кто-то золото? Есть? А вот. Грибцы четвертые приплыли, а потом на канале «Матч» сказали, что ничего страшного, что без флага, пишет Андрей. Да, очень хорошо, действительно. Вот, есть гимнастика за Германию, пишет Максоник. А-а-а, наша, да? Сменила гражданство, все понятно. Вот. Так. Одна якутка поменяла гражданство и стала 14-й за Казахстан, пишет Костя из Митина. Достойно. Три борца золота, пишет Немосквич. Тоже поменяли гражданство, да? Вот оно как оказывается. Вот оно оказывается. Видите, где оказалось-то. Узбекистан по медалям стрельнул. С чего вдруг, пишет Айбелив. Рамазанов вольник за Болгарию, пишет Лев Гордеев. Болгары гордятся своим воспитанником, я правильно понимаю? Да там и за Израиль наши медали брали, пишет Таргалак. Вон оно что. Ну ладно, я все понял, короче говоря. Теория моя работает на 50%. Те, кто предал окончательно, сменив гражданство, показали результаты. Те, кто окончательно предал свою родину, сменил гражданство и сказал, я вообще этих, кто меня тут это вообще знает, я вас не знаю, я теперь вообще за другую страну выступаю. Они показали результаты. Ясно, все. Теория работает на 50%. Вот. Чьи это ваши брали медали за Израиль, пишет Александр. Да я не знаю, слушатели вот пишут. Я искренне, когда спрашиваю, я именно спрашиваю, потому что я не следил за этой ситуацией, и вот спрашиваю. И мне вот отвечают. 6 золотых медалей по другим флагам, сразу 58 атлетов, родившихся в России, переехали в столицу Франции под другими флагами. 6 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых, пишет Евгений. Короче, вы поняли, да? Если уж решил как говорится, тусоваться красиво, то надо прям все, гражданство менять и все, уже за другую страну выступать. Те, кто на полумерах остановился, без флагов, без гимнов, у тех вообще результатов никаких. Те, которые прям сказали, все, до свидания, закрыли дверь, у них ничего, есть результат. Вот. Сборная Украины взяла на Олимпиаде 1000 евро в долг, пишет Александр. Ой, да сборная Украины никогда нормально себя не показывала на Олимпиаде. Ну, во всяком случае, последние Олимпиады. Лёш, давай признаем, что в России спорт высших достижений деградировал, и даже если бы все было норм с политикой, с допуском, я бы не ждал много медалей, так и так, у нас легкая атлетика на ноле, а легкая атлетика принесла самое большое количество медалей, гимнастика проваливается, борцы и пара нежданчиков, и все, пишет АК. Ну да-да-да, АК. Оправдывайте этих, которые уехали и под другими гражданствами выступают, оправдывайте их. Вот, те люди, которые говорят, что Россия даже под флагом бы там много медалей не взяла, вот, вы пытаетесь использовать сослагательное наклонение в истории, а это невозможно, а это невозможно. Мы можем говорить только о том, что есть, а не о том, что было бы, если бы, потому что, когда вы говорите в сослагательном наклонении, я тоже могу говорить в сослагательном наклонении и говорить так вот, а я считаю, что если бы наши под флагом пошли, они бы сейчас взяли бы все золотые медали, мы бы были первые в общем зачете. И вы мне сказали, да это невозможно. Я бы сказал, возможно. Духоподъемное настроение, флаги, поддержка болельщиков, взяли бы золотых медалей, гору просто, утонули бы в этих золотых медалях, мы бы сразу бы. Можно сразу же и попу менять, гулять так гулять, пишет Василий. Да, говорят, это еще лучше приближает к получению золотой медали. Во всяком случае, вот этот мужик, боксер на Олимпиаде, который притворялся женщиной, свое золото таки взял. Ваша теория работает, преодолевают все, и совесть, и гордость, пишет I Believe I Can Fly. Надо было еще пол сменить, там вообще была бы куча медалей, пишет Олег. Я знаю, как любую сборную... по любому виду спорта, так скажем, да, вот любую команду в любом виде спорта мотивировать, мужскую. Тренер должен заходить и говорить, двое последних, худших, по результатам там тренировок, да, предварительных и так далее, отправляются в женскую сборную со сменой пола. Я даже себе представить не могу, как сильно рванет тогда вся остальная группа к новым вершинам, представляете? Представляете, все спокойно работают, и вдруг заходит тренер и говорит, так, мужики, у кого будут наихудшие результаты, двое последних, меняют пол и в женскую сборную. Ну, вот это развернется к спортивный дух и конкуренция на полную катушку тогда. Откуда же у вас только желчи? Ну, поехали и поехали, это их выбор, а судьи кто, пишет Сергей. А я что, разве выступаю с точки зрения судьи какой-то, там, какого-то, простите, судьи, я что-то сужу? Я вообще не сужу. Я спрашиваю, те, которые, значит, без флагов, без гимнов, что-то смогли достичь? Мне говорят, нет. Я говорю, а те, которые поменяли гражданство, что-то смогли? Мне говорят, да, да, смогли. Все. В чем здесь суд, скажите мне, пожалуйста? В этом смысле, когда вы говорите, что я выступаю как судья... Может быть, вам просто кажется, что реальность выступает здесь как судья? Ну, я просто спросил, как бы, ситуация, как там вообще сложилась? То есть, опишите мне реальность, люди. Люди мне описали реальность, вы говорите, не судите их. Получается, что это не я сужу, это получается, реальность их судит, правильно? Ну, как-то так, по-другому никак. Сборную США в последний день вытянули на первое место по медалям, Китай второй, теперь у США есть 4 года выдумать санкции против Китая, пишет демонтажер. 9.00 новости. 9 часов 4 минуты, вторник, август, день 13. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 14 градусов. Александр пишет, Алексей, доброе утро. Читаю новости РБК о россиянах, сменивших гражданство для участия в спортивных мероприятиях. Так в статье пишут, в начале 2022 года сменил спортивное гражданство и начал выступать за Болгарию. Какой позор, как можно так писать, сменил спортивное гражданство? Ну, вот как в футболе там, и вот это вот все. Так-то понятно, что оно не спортивное, а вообще. А вот... Стали мобильную ОС разрабатывать, это нужно было начинать делать 2 года назад. Тут посмотрел на систему Аврора, плакать хочется, это за 10 лет развития системы, пишет Егор. Егор, конечно же, операционную систему нужно было разрабатывать не 2 года назад и не 10 лет назад, а нужно было разрабатывать в тот момент, когда оперативные системы, так называемые, начали появляться. Вот тогда и надо было разрабатывать. Другое дело, что тогда концепция тех людей, которые были там во власти в России, заключалась в том, что у нас есть нефть, и все остальное мы купим. Концепция эта изменилась, как вы видите, и это хорошо. Плохо, конечно, что в некотором смысле мы были на ошибочном пути какое-то достаточно долгое время. Смешно, что с той стороны рассуждаю об обмене землями, а с нашей говорят, никаких переговоров, душить будем до талого, пишет Лис Хитрый. Да пусть рассуждают на какую хотят тему, вот, пусть обсуждают разнообразнейшие вбросы и так далее. Выступил по этому поводу верховный главнокомандующий наш президент и сказал, что они так, наверное, пытаются усилить свои какие-то переговорные позиции, но как с такими людьми вести переговоры, если они заходят там и убивают мирных людей? О каких переговорах может идти речь? Я думаю, что это вполне понятное и четкое видение, да, и объяснение своего видения нашим президентом в эфире. Он это сделал, то есть мы это все видели. А с флагом на Олимпиаду поехали бы лучше, а так поехали только предатели. Вот и результат, пишет Алекс. Это как история с игровой приставкой, которая выйдет в 2025 году. Игры на ней будут идти 15-летней давности, пишет Алексей. Ну, я, кстати, с удовольствием играю в некоторые игры, когда у меня есть время, которые, ну, как бы сказать, уже вроде бы там, ну, не 15-летней давностью, но 10-летней. Например, вот первая часть Last of Us, я считаю, что это вот игровой шедевр. Вторая, конечно, это уже пропаганда ЛГБТ откровенная, а вот первая часть, это вот прямо игровой шедевр, я считаю. Я иногда думаю, а не поиграть ли мне в эту прекрасную игру? И я думаю, что когда ей будет 15 лет, я все равно с удовольствием в нее поиграю, если честно. Вот. А что касается приставок, приставки, которую в России хотят сделать, у меня одна просьба, она должна быть всеядная. Абсолютно всеядная. Она должна все диски, какие можно только обязательно использовать. Но сейчас есть проще вещи, даже там на таких небольших смарт-приставках для телевизоров, в основном использующихся для просмотра там, кино, есть приложение, ну, там, я знаю, вроде бы у ВК что-то было такое, у МТС было такое. Ты заходишь и играешь в любую игру, то есть через, как я понимаю, там, удаленный сервер, и там ты покупаешь определенный игровой тариф, и ты без всякой приставки играешь в игру, которую вот, можно было играть только на приставке до этого, просто и легко. Вот как-то так. Платишь там за время, а не за игру, и это достаточно, как мне кажется, удобно. Учитывая тот факт, что вообще игры были, в принципе, дорогие всегда. Вот на приставке там эти диски, там 5000 рублей, 10 тысяч рублей, если особенно это какая-то новая игра, они, ну, стоили денег, так скажем, честно. Вот. Ну, 2,5 в среднем там... В принципе, заплатить за время, поиграть, пройти игру быстро, может, даже и дешевле выйдет, чем покупать диск. Вы удивитесь, но отечественная операционная система на основе Linux разрабатывается уже не одно десятилетие, а распространенность таких систем меньше 1% среди пользователей, сильных отечественных альтернатив западным монополиям нет, пишет Сергей. Российская приставка за 50 тысяч, которая тянет только старые игры, нет, спасибо, я за 50 проще я возьму, и лучше PlayStation 5, пишет Игорь. Конечно, так и рассуждали люди, сменившие гражданство. Так... Алексей, у вас нет ощущения, что Герасимов все, пора бы ему уступить должность, пишет Игорь. Нет, у меня нет такого ощущения. У меня есть ощущение, что некоторые люди очень хотят при любом удобном случае заменить кого-то на другого человека. Вот. Я могу вернуться опять к тематике, с которой мы начинали. Когда вы оцениваете происходящее на линии боевого соприкосновения, неплохо бы следить за всем фронтом. К сожалению, для многих это как бы недоступная вещь, и они исходят из эмоциональных каких-то, да, новостей. Ну, ладно. Linux – это устаревшая система, а то, что на ней пытаются сейчас сделать, это уже не первый год. Система для телефона – это называется отмывание денег, больше никак не называется, пишет Игорь, еще один Игорь. «Не надо!» – пишет Егор. «Что не надо?» «Хорошее сообщение из чата закрытого канала», – пишет Наталья. Ну, да, это там… Давайте так, не будем уходить пока в эту тему. «Дайте мне $100,000, я сменю гражданство», пишет Монстр. Ба, я не думал, что так дешево стоит ваше убеждение, Монстр. Вы знаете, что самое интересное, Монстр? Когда так ставится вопрос, ответ будет такой. Никто вам $100,000 не даст. Но я думал, что у вас есть принципы. Так, Макос на Линуксе уже построен, пишет Ник. Понятия даже не имею, о чем вы. В смысле, Android есть Linux, пишет ВДМ. Linux устаревшая система, смайлик. Да, слушатель очень далек от программирования, пишет Алекс Поляков. Android и iOS это тоже Linux под капотом, пишет Лев Гордеев. Родина не продается, пишет Сергей. Есть 100к, хочу к Лукашенко, пишет Ники. Интересно, что бы сделал товарищ Сталин с Герасимовым, пишет Роман. Отвечаю, Роман. Вот, например, Харьков во времена Великой Отечественной войны несколько раз переходил из рук в руки. То его брал вермахт, ну, в смысле, гитлеровская Германия брала Харьков, то мы отбивали у них Харьков, потом они опять брали Харьков, потом мы опять отбивали. Я могу ошибиться, сколько раз это было, но не менее 3. Когда вы обращаетесь к товарищу Сталину, как бы к воспоминанию о нем, и представляете себе ситуацию, при которой вы бы сейчас в телеграммах критиковали его генералов, и он бы принимал решение, основываясь на том, что вы его генералов критикуете, я вам могу сказать, что бы было на самом деле. Товарищ Сталин, естественно, не сам, а выдав определенное предписание определенным структурам, например, СМЕРШ, решил бы этот вопрос очень быстро. Все те, кто бы в своих анонимных телеграм-каналах, каналах, на радио, еще куда-то писал бы, что кого-то надо менять, что-то надо делать, и пытался давить на товарища Сталина, уже были бы, скорее всего, ну, так скажем, нашли бы новое пристанище свое, новый приют себе обрели, разнообразный. Но то, что в Советском Союзе, и в частности в Великую Отечественную войну, действовали законы, которые запрещали и строго за это карали, если вдруг кто-то эти законы приступает, запрещали распространять панические слухи, это факт. И то, что сейчас такого закона нет, это тоже факт. Товарищ Сталин очень быстро бы сейчас, скорее всего, всех распространителей панических слухов, ну, не товарищ Сталин лично, а система тогдашняя, зачистили бы. Я думаю, Роман, после моего короткого объяснения вы поняли, о чем я говорю. Та свобода, с которой сегодня высказываются в России разнообразные совершенно люди, в том числе по военным действиям, те свободные грубости, которые позволяют себе некоторые люди в отношении командования, верховного главнокомандующего, страны и так далее... Все это, как бы вам сказать, проявление доброй воли верховной власти Российской Федерации. По какой-то причине, я не знаю по какой, мне это неведомо, я никогда не был властителем, да, я никогда не был самодержцем. И, вероятно, давайте будем говорить, вероятность примерно 100% не буду, мне сложно говорить, но по какой-то причине, к этим людям проявляется лояльность. Хотя все технические возможности не проявлять эту лояльность есть. И все. Но другой какой-то путь выбран. Вероятно, более милосердный. В сравнении с тем, какой путь выбирала политическая элита, да, там, например, середина 20-х годов по отношению к разным взглядам населения на происходящее. То есть думать, что в Советском Союзе все одинаково мыслили на тему того, как, куда двигаться, в каком направлении и что у нас на фронтах, это ошибка. Были тоже очень свободомыслящие люди, которые могли все что угодно говорить, вплоть до того, что они пили бы баварское. Вопрос в том, как к этим людям, как по этим людям, так скажем, специальные службы работают. И есть ли у них приказ работать или нет у них приказа работать. Со всей очевидностью мы можем утверждать, что сегодня по нашим свободомыслящим людям, сеющим панику и истерику, никакие наши специальные службы не работают, потому что нет такой задачи, она перед ними такая не ставится. Работают по террористам, по ячейкам специальным, которые финансируются, да, по вот конкретно таким персонажам. Если вы свой, хоть и истеричный, но свой, то у вас, в общем, ну, что поделать? Ну, что поделать? Ну, он же свой. Ну, да, в истерике хваляется, но свой. Был даже анекдот про то, кто, как потом пришел лесник Валерий и выгнал нас с немцами из леса, пишет Егор. Шолохова можно почитать, там есть про любителей рассуждать и делиться мнением, пишет Александр. А что Сталин? Жуков и Конев, маршалы Победы, пишет Айбили Факинфлаев. О чем и разговор? О чем и разговор? При этом, если посмотреть на то, как разворачивались боевые действия, ну, слушайте, по-разному они разворачивались. Немцы под Москвой были в определенный момент. В какой-то момент мы что-то отбивали у немцев, в какой-то момент они это отбивали у нас. Послушайте, если посмотреть на начало Второй мировой войны и представить себе, что тогдашняя пропаганда вдруг в половину, ну вот половина пропаганды тогдашней, вдруг начала бы кричать, что Сталин не подготовился к войне, как бы по итогам Второй мировой войны Великой Отечественной появились люди, которые говорили, что Советский Союз не подготовился к войне, не был готов к такой стремительной атаке Третьего Рейха. И дальше пытаются разбираться в причинах того, как это так произошло. Как вообще немец очутился под Москвой? Что это такое? Вот представьте себе, что нечто подобное вдруг обсуждение, уже это полно постов на эту тему, да, такая ретроспектива. Представьте себе, что какие-нибудь обсуждения подобные, какие ведутся сейчас, стали бы вестись, например, в июне, июле или августе 1941 года. Ну, или в 1942 году, или в 1943 году. Представьте себе, вышел бы человек и сказал бы, Сталин, расскажите нам о потерях. Вы что, скрываете это от нас? Ну, представьте это себе на секунду, пожалуйста. Поэтому, когда кто-то сегодня вдруг внезапно достает Иосифа Виссарионовича и начинает им как бы пугать других, он должен понять, что Иосиф Виссарионович Сталин руководил очень большим государством, которое вело серьезнейшую войну, самую большую войну, на данный момент, во всяком случае, да, которое когда-либо вело человечество, и те меры, которые принимались во время Великой Отечественной войны, они касались всех, они не касались только генералов, понимаете, они касались всех, в том числе распространителей разнообразных слухов, взглядов. Я себе слабо представляю, что кто-нибудь от какого-нибудь, ну, не знаю, Левитан вышел бы и сказал бы, там, говорит Москва, похоже, суд же через день уже будет под немцами. Такое мое мнение. И вышел бы из эфира. Ну, я думаю, что это был бы последний эфир Левитана. В принципе, наверное, и последний день его жизни, скорее всего. Ну, так, плюс-минус, я так думаю. Может быть, я, конечно, сугубо ошибаюсь, но, скорее всего, так и было бы. Ничего, что тогда, с точки зрения распространения информации, следили даже за интонацией диктора. Интонация. Вот мы смотрим корейские, северокорейские новости, иногда есть такой жанр, смотреть северокорейские новости. И как там дикторы читают, а у них именно дикторы, да, а не ведущие в широком смысле этого слова, а дикторы, как они читают новости про Ким Чен Ына, да? Какой у них восторг на лице, как они говорят, какая у них речь, какие у них интонации, они победные абсолютно, вот всегда такие. Знаете, это надо еще уметь делать. Так вот, над интонацией работали и в Советском Союзе, не сомневайтесь. Северная Корея научилась тем вещам, которые научилась в этом смысле у нас. Северная Корея это сама не изобрела, они этому учились у нас. Можете посмотреть на историю, так сказать, появления государства Северная Корея. Что первым руководителем был советский офицер. Ну, значит, вот так это назовем. Советский офицер. Вот. Ну, просто посмотрите. Они этому у нас научились. Вот как работали с информацией. А вы мне пишете на радио, где я в свободной форме рассуждаю с вами на тему, кто прав, кто не прав, высказываю свое мнение. Вы мне высказываете свое мнение. И вдруг внезапно, вот в этом празднике свободы слова, где мы можем порассуждать с вами, вы начинаете писать мне про Иосифа Виссарионовича Сталина, и что бы он сделал вот с таким-то там генералом? Да вы подумайте, что он с вами бы сделал за ваше вольтарианство, за ваше вольнодумие, за вашу дерзость вообще. Советовать, что делать с Жуковым. Вы представляете, какой-нибудь Иван Говнов приходит и... А Жуков-то плохо воюет, Иосиф Виссарионович. Где вы можете себе такую картину в голове представить? Это абсолютное непонимание того, что и как было устроено тогда. Абсолютное непонимание. Мы не можем себе представить. Мы можем читать, мы можем представлять, но мы не можем до конца себе понять, как это было устроено. Да? Прожить этого мы не можем, потому что все, как бы времена другие, отношения другое, руководство по-другому себя ведет. Вы даже можете посмотреть на то, как руководство относится к предателям. Им никто выезды не запрещает никуда. Им говорят, ну, если тебе так не нравится, ну, давай. Предатель собирается и уезжает. Ему говорят, ну, все, счастливого пути. И все. Вообще другой подход. Вообще. В сравнении с тем подходом, невероятно свободный и невероятно гуманный. Тебе не нравится? Вот. Ну, если не хочешь, можешь и не ехать. Хочешь, и поезжай. Выходят люди, говорят, а че эти спортсмены без флага-то, без гимна выступают? А руководство говорит, ну, слушайте, это выбор каждого, это они сами для себя пускай решают. Вы можете себе представить сборную Советского Союза, выступающую без флага и гимна где-то вообще? Вы можете себе представить спортсменов из Советского Союза, которые говорят, а знаете, народы Советского Союза, мы, пожалуй, выступим без флага и гимна, потому что мы всю жизнь шли к медалям. Можете себе такое представить? Я не могу. А знаете, что я не могу себе представить? Потому что это не было такого, и невозможно было такое. Это невозможно было, и все. От слова совсем. Прям ноль. Ноль. Вариант ноль. Вот. Когда желаешь кому-то жесткости Иосифа Виссарионовича, на кого-то ты хочешь, чтобы вот Сталина на вас нет, всегда надо помнить, что Иосиф Виссарионович – это система взглядов, и на этой системе взглядов построено было государство. И эта система взглядов касалась каждого жителя этого государства, а не только там военного руководства или политического руководства, ничего подобного. Каждого, каждый был задействован. Государство, в хорошем или в плохом смысле, каком хотите, проникало во все сферы жизни. Все сферы жизни. Контролировало эти сферы жизни. А давайте мы порассуждаем на тему, а нужны ли дети. Мы не будем рассуждать на эту тему. Вот. Вот вам налог на яйца. До свидания. Понимаете? И все. Какие рассуждения? Какие рассуждения? Вот вам предлагается автомобиль. Это бывшие автомобили Ford. Теперь они называются ГАЗ. Расскажите, какие они хорошие. Трудящиеся такого-то завода производят лучшие автомобили в мире, которые... И все.
И все. И никакое мнение никакого блогера, ну, просто блогеров не существовало, как таковых, не интересует. А если кто-то вдруг помыслил, что он очень умный, и он сейчас будет всем раздавать советы, дзынь-дзынь, здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, вы придумали свежий анекдот про товарища Сталина, мы бы очень хотели послушать его. Мы бы хотели его послушать. Говорят, вы фамилию товарища Сталина сказали, изменяя определенные буквы в этой фамилии, и как будто бы смеялись над товарищем Сталином. А? Говорят, что так. Не так? Говорят, что вы недостаточно, ну, так сказать, уважительно сказали про рабоче-крестьянскую Красную Армию. Вы что, хотите обсудить этот вопрос? Давайте обсудим. Говорят, что вы восхитились Гитлером. Вы сказали, а Гитлер дороги построил в Германии. Ну, правда, такое было? Давайте побеседуем. Вот. Проснись, Лёша, речь о Герасиме. Вы проснитесь, о вас, о всех речь. Если вы хотите Сталина, он будет для вас. Для всех. А если уж совсем быть совсем предметным и понятным, люди, которые находятся наверху, элита, да, и находятся в постоянном взаимодействии, вот, они, как бы сказать, ну, знают, и о своих ошибках, и о своих достижениях. Почему? Потому что они общаются профессионально, да, в определенных сферах. Если это речь там о конкретного генштабе, то, естественно, верховный главнокомандующий, как верховный главнокомандующий, задает вопросы там, генштабу. Генштаб отвечает на эти вопросы. Вот как это устроено. Вот. Или вы думаете, все сели читать телеграм-канал кого-то, почитали вместе и говорят... Все, что-то надо делать с этим. Вот так, что ли, это происходит? Ну, может быть, конечно. Танич сидел за то, что приемник похвалил немецкий, пишет Гусь за Русь. Да это вот, понимаете, сейчас мы можем много разных примеров накопать, если туда копнуть. Я еще раз говорю, все те люди, которые желают кому-то товарища Сталина, имейте в виду, товарищ Сталин – это не персональный каратель кого-то, кто вам по какой-то причине не нравится. Товарищ Сталин – это представитель системы государственной, которую он выстраивал. И эта система государственная была для всех, а не для кого-то. Она была для всех. И она была жесткая, но она была для всех жесткая. А у нас, ну, как бы сказать, не жестко относится. Вы вот можете расстраиваться по этому поводу, а можете и радоваться на самом деле. Потому что вот я же знаю, кто... Вот вы мне пишете, вы же свободолюбивые люди. Вы же свободолюбивые. Вам хочется высказать свое мнение, да? Ну, правда же? Вы же любите высказывать свое мнение вот там посредством СМС или там позвонить на радио или там в чате в каком-нибудь там друг другу что-то рассказывать, как правильно, как неправильно. Ну, вы такие. Вы люди, привыкшие свободно высказывать свое мнение. Ну, так вот не было такой возможности. Не было. Нельзя было высказывать свое мнение, потому что твое мнение, оно никого не интересует. Потому что есть мнение правильное, и все. И ты так должен мыслить. Не мыслишь так, свидание. Вот. Так устроено было. Ну, что я могу сделать? Ну, так вот оно устроено было. Зажрались, пишет Александр. Не зажрались, ошиблись. Вот ошиблись именно в восприятии. Я еще раз говорю, это просто, знаешь, как это, из разряда «а тебя Бог покарает». Ну, с чего ты решил, что Господь будет работать именно в твоих интересах и будет карать того, кто, по твоему мнению, плохо работает там или против тебя действует как-то? Пути Господни неисповедимы в этом смысле. Может, и тебя покарает за какое-то... неосознанное поведение где-то, может, ты что-то плохое делал. Не надо грозить другим там, системами жесткими, потому что система жесткая, она, если появляется, она появляется для всех, она не появляется персонально для кого-то. А если система лояльная, то она, не удивляйтесь, что она может быть лояльна в определенных вопросах и по отношению к другим людям, потому что она к вам лояльна. Она к вам лояльна, ЕПРСТ, как говорится, УФХЦЧЕ. А чтобы значит, было с Шойгу, меня бы расстреляли за этот вопрос. Знаю, пишет дед Вова. Скорее всего, так и расстреляли бы, да. Вот вы вышли бы и сказали, а что Жуков? Вот так вот Сталину. А знаете, что прикол? Вы бы даже это не сказали и никуда бы не вышли, потому что не было у вас возможности. И все, и все. И даже Левитану вы бы не смогли задать этот вопрос, потому что, а в смысле, это Левитан, как вы можете ему задавать вопросы? Вы слушаете, что он говорит, вот и все. 9.30, новости. В Москве, мы продолжаем. Ну вот смотрите, 58-я статья Уголовного кодекса РСФСР с 1922 года. А вот, читаем. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и избранным ими на основании Конституции Союза СССР и Конституции Республик. Вот. Смотрите. Недонесение со стороны военнослужащего, готовящегося или совершения изменений, влечет за собой лишение свободы на 10 лет. Недонесение со стороны остальных граждан невоенослужащих преследуется согласно статье 58.12. Так, вот сейчас вот оказание каким бы то ни было способом помощи части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению. Это вот 58.4. Сейчас я найду вам. Шпионаж, ладно, подрыв государственной промышленности, террористические акты, разрушение, повреждение, контрреволюционная пропаганда. О! Статья 58, пункт 10. Пропаганда или агитация, содержащая призывы к свержению, подрыву или ослаблению советской власти и к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, равно распространению, изготовлению и хранению литературы того же содержания, влекут за собой лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных и национальных предрассудков масс или военной обстановки или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собой меры социальной защиты, указанные в статье 58, пункт 2 настоящего кодекса. Контрреволюционный саботаж, то есть сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленное небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти, правительства и деятельности государственного аппарата, влечет за собой лишение свободы на срок не ниже от 1 года с конфискацией всего или части имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты, расстрела с конфискацией имущества. Статья 58.15. Пропаганда и агитация в направлении помощи международной буржуазии, указанные в статье 58.1, изгнание из пределов Союза СССР или лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 3 лет. Вот. Изготовление, хранение с целью распространения и распространения агитационной литературы контрреволюционного характера, лишение свободы на срок не ниже 1 года. Измышление и распространение в контрреволюционных целях ложных слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать общественную панику, ну или могущих, да, возбудить недоверие к власти или дискредитировать ее, лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. При недоказанности контрреволюционности означенных действий мера социальной защиты могла быть понижена до принудительных работ на срок до 3 месяцев. Вышел такой и говоришь, что ты говоришь это, походу... Все, не знаю, мне тут друг из КГБ позвонил, сказал собирать гречку, и что-то походу готовится. Хлоп, 6 месяцев. Или принудительные работы. И все, и отправился. 58-18. А? Нет? Ну, у нас только тюрем нет для таких законов, пишет Абилев. Не забывайте о дидактических методах воспитания. Один сел, другой подумает. Такой еще есть вариант. В новостях только что сказали, что проект по созданию отечественной программы обеспечения называется «Сизиф». Реально «Сизиф», я просто это прослушал. «Сизиф»? Типа «Сизифов труд»? Бесполезный труд бесконечный или как? А, «Сизиф». А почему «Сизиф»-то, я не понимаю, в чем прикол? Алексей, какие год, 3, тем более 6 месяцев? Десятку минимум давали, пишет Дед Бажан. Ну нет, ну можно же как? Взял человека за распространение панических слухов каких-то. Садишься, начинаешь говорить с ним, говоришь, а что ты панические слухи распространяешь? А он такой, да я-то ничего не распространял. Я говорю, а у нас есть ощущение, что ты вообще ведешь контрреволюционную деятельность. Да где я веду? Ну вот ты вот там соседу сказал. Что-то это похоже, смотри, это 58-я статья, но только не 18-я часть, нам кажется, а совершенно иная часть. 58-й статье. Нам вот кажется, что это, значит, смотри, какое дело, что это 58.1.б, вот, например. И все, и вплоть до расстрела, например, вот такой вариант. Тебе показалось, что ты рассказал анекдот просто так, но мы-то знаем, что ты его рассказал не просто так, и ты агент разведки вражеской. Какой я агент разведки? Как какой? Японской. Я не агент японской разведки. Ну, это мы посмотрим. Сейчас мы тебя допросим и посмотрим, агент ты японской разведки или не агент японской разведки. Потом производится допрос. После этого человек говорит, я агент японской, немецкой, американской и марсианской разведки. Говорят, вот видите, оказывается, мы поймали опасного шпиона. И вот то, что он рассказал анекдот, это была лишь зацепка. Что же мы будем делать с очень опасным шпионом, работающим на все разведки мира, и даже там, разведка космическая, чужая, там, не знаю, с Марса? Ну как что? Конечно же, высшая мера. И все. Как бы, раскрутить следствие в этом смысле можно, как бы, имейте в виду. Да, Сизиф, а программа будет называться «Альфонс» или как-то так, пишет Том Кукуруз. Это же шутка про Сизифа, пишет Игорь. Сейчас проверим, сейчас проверим. Думаете, наши решили из панорамы новости читать? Сизиф, программное обеспечение. Очень интересно. Российский репозиторий свободного программного обеспечения Сизиф. Отмечает 20 лет. Отмечает 20 лет. Это еще было в 21-м году. Ничего себе. В России Android Basalt SPO, разработчик операционной системы ALT Linux, который используется для рабочих станций, серверов, представитель. Он добавил, что в составе платформы свободное программное обеспечение, ядро Linux и программные компоненты, включенные в независимый репозиторий проекта Сизиф в рамках последнего специалиста. Интересно, да, действительно, это не шутка про Сизифа. Давайте, может, посмотрим, а что Сизиф? Вот мы знаем, что Сизифов труд, да, что мы из школы помним. Может, там была какая-то особая еще история? В древнегреческой мифологии строитель и царь Коринфа, после смерти приговоренный богами катить на гору в Тартаре тяжелый камень, который, едва достигнув вершины, раз за разом скатывался вниз. Отсюда выражение «Сизифов труд» означает тяжелую, бесконечную, безрезультатную работу и муки. Согласно Гомеру, мудрый, порочный и корыстолюбивый человек, первый воспользовавшись корыстолюбием и обманом среди эллинов, так скажем. В передаче, значит, что по этому поводу доктор исторических наук Рабинович говорит: обмануть смерть и воспрепятствовать нисхождению душ в преисподнюю и, соответственно, смене поколений. Вот что он хотел сделать, но не получилось. Ваиди выполняет работу, изображен Ваиди на картине полигнота в Дельфах, вкатывает камень, его могила на Истме известна немногим, у подножья Пирены находился Сисифей с развалинами святилища или дворца. Ну, в общем и целом, получается, что Сизиф – это все-таки бесполезный каторжный труд, который не приносит никаких результатов. И поэтому, мне кажется, все понятно, да? Я вот расслышал альтфон, типа альтернативный, это нормально, пишет Смит. Не знаю, а что не так? Сизиф – это репозиторий типа гитхаба, пишет Денис. Может, у нас Сизиф – это сокращение или аббревиатура, пишет Ристори. Репозитории – это где коды всякие готовые хранятся, типа люди работают в стол, пишет Глеб. Там хранится ПО бесплатное, пишет Денис. А, поэтому Сизиф. Ну, типа люди работают просто так, не за деньги. Да, то есть они тут, наоборот, альтруисты в этом смысле. Вот. Поэтому, может быть, альтфон в смысле не альтернативный, а от слова альтруист. Прям как АвтоВАЗ, пишет Артём. Браузер будет Авгий, пишет другой Артём. Альт-Линукс уже давно на рынке, занимает свою нишу. Альт оттуда же, пишет Сускосвик. Хватит, у меня уже слезы, пишет Финист. Не альтернативный, а потому что базальт. А, база Alt. Угу, я понял. Сделали же игру смута, в которую нельзя играть за 500 миллионов, а сейчас им еще 100 миллионов дали, пишет Юрий. А я хотел поиграть в нее, но что-то забыл. А что, плохая игра разве? Сизиф – это, наверное, следственный изолятор задержанных иноагентов-физиков, пишет демонтажер. Если есть альтфон, то должен быть и скуфон, пишет Юрий. Ну да, ну да. Опять вам шутки шутить, да? Ладно, как бы ни называлось, главное... Хотя, говорят, вот как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну, ладно, посмотрим, как бы, получится, не получится. Ну, вот много публикаций, кстати, пленных ВСУшников с Курского направления. Публикуются также кадры уничтожения разнообразной техники и живой силы противника, опять же, на Курском направлении. Вот. Любого человека, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на 10, и где-то в глубине души он будет знать, за что. Цитату нам дает ВМ. Вот. Ё-мобиль прям, пишет Вячеслав. Не, ё-мобиль это у нас, как это, Прохоров, который в определенный момент захотел стать президентом. Где он, кстати, чё он вообще, как? Как у него вообще... дела, что он, чем занимается, он вообще в России, нет, Прохоров, помните, президентом у нас хотел человек стать, и как бы его такой вот основной пиар-прием был, я сейчас сделаю хорошие автомобили для россиян, вот это вот было у него, это вот ё-мобиль, электромобиль, сейчас мы тут как бы наделаем, но я отношусь к единицам людей, в России, которые проехались на ё-мобиле вообще, как таковом. Хотя бы могут сказать, что он ехал, и я на нем ехал. Вот, действительно. Вот. Про теракт в Турции обсуждали. Это, Ника, объясните, пожалуйста, что вы имеете конкретно в виду. Про 18-летнего там, да, этого боевика. Вряд ли сам хотел, скорее пригласили поучаствовать, пишет Вячеслав. Ну, не знаю, не знаю, я помню, по-моему, он хотел, и даже он, по-моему, около 7% набрал, и помню, у него были дебаты с Жириновским, ныне покойным, и там, значит, Алла Пугачева поддерживала Прохорова, потому что, видимо, Алла Пугачева всегда поддерживала тех, кто ей платит. Не надо покупать смуту, это не игра, а набор ассетов, и иди принеси симулятор диалогов и ходьбы, пишет Бон Джови Джон. Но бывают и такие игры интересные, нет? Какие бы ни были забавные, на первый взгляд, названия всяких программных продуктов, осмотреть профильные новости про развивающуюся отечественную электронику очень приятно, пишет ВДМ. Играет, наверное, в белом флаге за NBA, пишет Гар. Угу. А что, там тоже есть вариант белого флага? Ладно, необходим свой чип, на остальных чипах их исходный код, нужен свой исходный код, пишет Алексей Валерьевич. Если бы я только понимал, о чем вы говорите, Алексей Валерьевич, если бы я только понимал. Да-да, и все пленные ВСУшники в Курской области сплошь водители и повара, пишет СВ. Смута, может, и неплохая игра, но, к сожалению, получилась она крайне плохой. Механики не работают, много багов, и невозможно пройти игру в 70% случаев, пишет LG. Ну, надо двигаться в этом направлении. Вы знаете, кино тоже у нас не сразу строилось. Сейчас я смотрю, много разных фильмов снимается у нас. Вот, ну, можно говорить о... ценности, так скажем, художественной этих фильмов и этих сериалов. Но с точки зрения вот картинки, да, кадра, все-таки, мне кажется, наши научились работать. Прямо симпатично. Прямо симпатично. Много чего интересного снимается в этом смысле. И я смотрю, люди увлекаются нашими разнообразными сериалами. Хотя вот... представить себе это где-то там даже пускай 10 лет назад было достаточно сложно. А сейчас прямо я вижу, так вот общаешься с людьми, что смотрите сейчас, и начинают называть какие-то российские сериалы. Вот. Ну, конечно же, называют и зарубежные, но вот удивительным образом называют и российские разнообразные вот фильмы или многосерийные фильмы. В плане игр можно плотнее работать с нашими братьями-белорусами, у них опыт есть, пишет Финист. Мне на работу прислали моноблоки с шильдиком, сделанным в России, я его разобрал, там нет ни одного слова даже на английском языке, все на китайском и самые дешевые комплектующие, пишет Юрий Константинов. Юрий Константинов, попробуйте однажды разобрать iPhone. Вроде бы там процессор американский. Ну, наверное, сделан на Тайване, скорее всего. Стримеры тестировали игру Смута, маловато действий, для начала сказали «пойдет», пишет Денис. Ну и замечательно. Вот на самом деле я пока вот играл в разнообразные игры компьютерные, могу сказать, что вот хороших игр по-настоящему, ну если можно так выразиться, шедевров, их не так много. Их вообще по пальцам пересчитать, вот шедевральные игры, чтобы и интересно было по сюжету необычно, и чтобы было красиво, и чтобы и взаимодействия были интересные. Таких игр всегда очень мало. В основном игры так себе. И это касается вообще всех игр, производимых в мире. Игры, ну, так себе, но бывают действительно вот какие-то шедевральные вещи. Я вот, например, считаю шедевром компьютерных игр игру «Субнавтика». «Субнаутика». Ну, как вы ее называете, так и называете. Я считаю, что это прям шедевр. Это великолепная игра. Вот. Очень интересная, увлекательная, страшная местами и так далее. Но... «Ведьмака» очередной раз прошел с трассировкой Game Plus. Да, в общем, «Гусь» в этом смысле, вот пишет нам «Гусь за Русь», в этом смысле с кино то же самое. То есть есть фильмы действительно великолепные, которые хочется пересматривать, но основная масса — это всегда что-то проходное. Но если не будет проходного, не будет и шедевров, потому что на проходном часто набивают руку. Вот, например, тот же самый Нолан, да, снимал этого Бэтмена. Ну, Бэтмен. Я знаю, что есть поклонники Бэтмена, и они сейчас тут начнут рвать на себе одежду и рассказывать, что это гениальный философский фильм. Ну, на мой взгляд, это просто проходной фильм, который был снят для того, чтобы заработать денег на тот фильм, который ты хочешь снять. И вот, например, у Нолана есть там тот же самый «Интерстеллар». Я считаю, что это шедевр. Вот, на мой взгляд, «Интерстеллар» — это шедевр. А «Бэтмен» — это, ну, ширпотреб, и все. Ну, заработать денег зато можно, да? Вот, ну, там заработал человек денег. Поэтому без проходного кино нам никак не обойтись, и без проходных игр тоже никак не обойтись. Все равно, как бы, середняк... Ну, вот есть такая кривая распределения Гаусса, по которой, в общем-то, 90% всего, что делается, оно такое средненькое. 5% откровенная дрянь, а 5% шедевров. Ну, примерно, плюс-минус. Эти цифры могут немножко меняться, но оно так вот обычно. И вот когда ты, например, напарываешься на какой-то шедевр, действительно, вот начинается. И там получается так, игра, потом какой-нибудь там Special Edition, Gold Edition, еще что-то. Я считаю, что вот игра «Метро», вот очень хорошая серия у нас была сделана, вот, ну, мне, например, понравилось, вот, это именно из российских игр. Что там еще можно назвать-то? Так и кинематограф испортился, миссия невыполнима, последнюю смотрю на Рутюбе, это пытка, такая чушь, пишет Андрей. А вы посмотрите теперь первую, Андрей. «Миссия невыполнима» всегда была фильм чушь. Вообще все боевики, которые вы возьмете, я недавно вдруг, по глупости своей, думаю, посмотрю фильм, вот вспомнил, просто в голове вспомнилось, значит, «Красная БМВ» и «Чарли Шин», и там какая-то погоня. Вспомнил, как фильм называется. И вот он так и называется, там, «Погоня», по-моему, он назывался. Я, в общем, нашел этот фильм, по-моему, 94-го года, включил, и, как бы вам сказать, 15 минут страдал, ожидая, что сейчас вот-вот нахлынет на меня воспоминание детства, и мне начнет нравиться этот фильм. Я выключил, я не смог. Ну, просто не смог. Я понял, что это настолько никчемное кино, насколько оно может быть никчемным. При этом, например, какой-нибудь «Назад в будущее», да, Земекиса, очень хороший фильм. Все три серии смотрятся вообще с большим удовольствием в любой момент. В любой момент берешь, да смотришь. Хорошее детское кино. Интересное и такое правильное, увлекательное. Ну, я так считаю. А вот какие-то фильмы, ну, просто невыносимо смотреть, невозможно. А «Джокер» с «Фениксом» не зашло, мне понравился, пишет Дмитрий. Я считаю, что это абсолютно раздутая слава этого фильма. Он никак не может считаться шедевром хоть чего-либо. Я вообще считаю, что когда пытаются на тему комиксов какую-то философию там разворачивать, это непонимание того, какие шедевры реальные существуют. И вот люди ходят и восхищаются там вот этой вот игрой Хоакина Феникса в фильме там «Джокер». Да как это вообще, ну, о чем тут говорить? Есть куда более, как мне кажется, убедительные у него интересные роли, драматические в настоящем кинематографе, а не вот в этом всем там с переодеваниями и гримом. Все-таки это развлекательное кино. «Игра метро» украинская же, пишет Норм. Как-то она украинская, она вроде российская. «Если смотреть как комедию, боевики 90-х норм», пишет Абили Факенфлаев. «Не знаю, что случилось после начала СВО, но стали крутить «Назад в будущее» с каким-то другим дурацким дубляжом», пишет Андрей. Да просто раньше было без дубляжа, вот в плохом переводе, а потом сделали нормальный дубляж, и выяснились некоторые подробности этого фильма, которые мы благодаря переводчикам из 90-х вообще понять не могли. Вот. А прикинь, через несколько лет выйдет игра по мотивам СВО. Как думаешь, про Великую Отечественную же есть игры, пишет Денчик. Я думаю, может такое быть, про какие-то операции конкретные, да, там, ну, может бы такое быть. «Метро» — это Украина, «Исход» понравился. Да, Украина делала. Ну, ладно, значит, делала в те времена, когда еще не были они настроены против нас. Да, у вас, несмотря ни на что, вопреки всему, наперекор очевидности, технический склад ума. Старика Гаусса вспоминаете, пишет Смит. Да не, Смит, так просто. Скольжу по поверхности, а вспомнить все, как бы мы были под впечатлением от этих спецэффектов, пишет Вячеслав. Да, да, ужасно, на самом деле, смотреть тоже невозможно. Там вот это три груди у женщины, там, глаза, которые там выпучиваются, эти якобы автомобили на Марсе там какие-то уникальные. Ужасная такая дрянь вся. Заставка перед фильмами. Вот этот шедевр Columbia Pictures представляет. Дальше можно выключать, пишет Павел. Зачем-то стали переделывать дубляж фильмов «Такси». Новый дубляж топорный и безликий получился, пишет Айвенга. Ну, фильм «Такси» — это вообще развлекуха такая, в чистом виде комедия. В игре «Метро» мощная противокоммунистическая повестка и так далее, пишет Норм. Да, в первой так и есть. Почему? Потому что это по Глуховскому, а он в своей идеологии приравнивает гитлеровскую Германию к Советскому Союзу, если кто-то не знал. Кстати, Глуховский страшный предатель России, страшный абсолютно предатель. Вот, то, что он сейчас пишет в своих разнообразных ресурсах, говорит про нас в своих интервью, это, конечно, уму непостижимо, насколько этот человек подлый и как низко он пал. Ну, что поделать. «Доспехи бога», вот бомба, пишет Ларек Марек. Это с Джеки Чаном? Я вообще в современности не могу смотреть ни один фильм с Джеки Чаном, если честно. Не могу, у меня не получается. Я не могу к этому серьезно относиться. И даже не серьезно. Хотя он и не пытался делать серьезно. Вот. «Вспомнить все вы немного не поняли. Там фильм не про Марс, а про наведенные воспоминания. Это Филипп Дик. Он ерунду не писал», пишет Боря. «Позвони». Ну, мы же говорим о том, о качестве самого, о самой картинки. «Фильм «Превосходство» тоже, на мой взгляд, шедевр», пишет Том Кукуруз. «Вспомнить все», пишет Нигматуллин. Да, помните там этот Шварценеггер, вот, и все такое. «Там женщина с тремя, с грудью тройной была, Смит, да, так и есть». Это воспоминание детства крепкое, конечно. «Да у него просто фляга свистанула из-за разорванного и нефундаментального образования», пишет Лис Хитрый. «А безумный Макс из 80-х», пишет Дмитрий. Все я эти «Безумные Максы» из 80-х смотрел, и в какой-то момент решил пересмотреть. Но это, конечно, такое, назовем это авторское кино. Вот, знаете, по качеству, конечно, очень все хромает. Но в целом,
в целом, это, конечно, интересно. Но там интересно именно потому, что вот этот опять мир постапокалипсиса и как там автор его пытается отобразить. Вот. Есть формы 90-х, которые заткнут за пояс любой современный, например, подозрительные лица, славные парни, бронкская история, пишет Игорь. Матрица интересненько, да? Матрица. Ну, это 2000-е, но тем не менее. Но книга «Метро 2033» мне понравилась. Я что, предатель Родины, пишет Алексей Валерьевич? Да нет, конечно, Алексей Валерьевич. Я думаю, что вам, в принципе, нравится, опять же, постапокалиптичная вот эта вся тема и прочее. А на идеологические захлёсты вы, скорее всего, просто не обращали внимания. Вот, а они там есть. Вот, создатели игры, кстати... Их отобразили в своей игре. Ну, я такие вещи просто, когда играл, как бы отключал, убирал в сторону и понимал, что здесь меня пытаются, как говорят некоторые, лечить. Не надо меня лечить в этом смысле. 10:00, прощаюсь со всеми до завтра, и да пребудет с вами сила.